Всем привет! Вы слушаете подкаст «Двухколесные истории», а меня зовут Александр. В очередной раз, копаясь на антресолях, я наткнулся на артефакт советского прошлого. Уже не рабочий, к сожалению, приемник «Грюндик». Тот самый, который ловит сук Ферга. Ну, как ловит? Ловил в далеком прошлом. Разумеется, шило в заднице потащило меня в интернет искать историю, и таки я ее нашел. Правда, «Грюндик» там постольку-поскольку, ибо у нас тут про мотоциклы подкаст, не хватало еще про приемники олдскульные рассказывать. А история сегодня будет про орла. Немецкого такого орла. Орел по-немецки «Адлер». Вот представьте себе мотоцикл марки «Адлер». Что рисует вам изображение? Что-то массивное, скоростное, блестящее лаком, хромом. Ну, в целом, в общем, так оно и было. С одной оговоркой. Оно было о четырех колесах. Да, это были автомобили «Адлер» в 20-х и 30-х годах. Но после разгрома Германии в 45-м такая техника покупателей потеряла. И руководство Германии вспомнило о мотоциклах. Ведь в самом начале века они тоже входили в производственную программу концерна наряду с велосипедами и, сейчас удивлю, внимание, с пишущими машинками. Ну, такое вот странное соседство у них было. В 1949 году состоялось возрождение мотоциклетной марки, а отцом стал конструктор Герман Фридрих. И рестарт производства начался с мотоцикла Adler M100. Он получил очень простой одноцилиндровый двухтактный двигатель в 98 кубиков и 3,75 лошадей в блоке с трехступенчатой коробкой передач. А вот ходовая часть была сделана очень здорово и составила бы честь даже более мощному мотоциклу. Дуплексная рама, короткорычажная передняя вилка и свечная подвеска заднего колеса. Такой набор характеристик в конце 40-х годов еще не стал норм. После военно-экономического возрождения Германии обгоняло бы даже самые радужные прогнозы, и вскоре Фридрих убедился, что покупателям нужны более солидные машины. В начале 51-го фирма представила публике две новые модели. И если Adler M125 отличался от сотки лишь двигателем большей мощности, это было 123,5 кубика и 6,8 лошадей, то 150-кубовая модификация получила значительно усиленную ходовую часть. Трубы дуплексной рамы для увеличения жесткости развели и усилили поперечными. Тормозные барабаны стали делать на всю ширину ступицы, а тоненькую 19-дюймовую резину сменили на внушительные 16-дюймовые лапти. Вместо скромного 6-литрового бензобака поставили 12-литровый. В передней короткорычажной вилке цилиндрические пружины уступили место спиральным, такие как в часах. Любому, кто хоть что-то понимал в мотоциклах, при взгляде на Adler M150 снилось понятно. Его ходовая рассчитана на гораздо более мощный мотор, чем 150-кубовый одноцилиндровик. И Фридрих не обманул ожиданий знатоков. В конце 1951 года он представил модель M200 с теми же агрегатами, но двухцилиндровым двухтактным двигателем в 200 кубиков и 11,5 лошадьми. Отлиты отдельно чугунные цилиндры устанавливались на картере из легкого сплава. Оригинально скомпонованная трансмиссия состояла из многодискового сцепления на левой стороне составного коленвала, моторной передачи с косозубыми шестернями, у которых ведущая шестерня установлена между кривошипной камерой и сцеплением, и трехступенчатой коробкой передач. С таким мотором машина весом 130 кг легко набирала скорость 100 км в час. Следующим логичным шагом стало применение на двухцилиндровой машине цилиндра поршневой группы от «Осьмушки». И в 1952 году нашел первых покупателей Adler M250. 247 кубиков и целых 16 лошадей. В состоянии покоя новинка практически ничем не отличалась от 200-кубовой машины, зато в движении разница становилась очевидной. Машина с легкостью разгонялась до 115 км в час. В конце концов, в 1952 году в соревнованиях «Международная шестидневка» в команде ФРГ четыре спортсмена выступали именно на 250-кубовых «Адлерах». Трое получили золотые медали и один бронзовую. В следующем году в шестидневке на «Адлерах» гонялись уже пять спортсменов, и все завоевали золото. В том же году фирма выпустила серию мотоциклов RS250 для шоссейно-кольцевых мотогонок, а машины моментально завоевали популярность у гонщиков-любителей, ведь они развивали скорость свыше 160 км в час. В октябре 1953 года во Франкфурте дебютировали модернизированные двухцилиндровые модели МБ-200 и МБ-250 с четырехступенчатыми коробками передач и новыми передними вилками. Если ранние варианты машин отличались длинными перьями, то в этих устанавливались две короткие несущие стойки, внизу соединенные с толкающими рычагами и спиральными пружинами, а вверху с отлитым из алюминиевого сплава мостиком. От мостика вверх отходила труба, вставленная непосредственно в рулевую колонку, точно так же, как у велосипедов. Таким образом, удалось избавиться от характерного для рычажных вилок большого вылета, что позволило улучшить управляемость. А топ-моделью стал форсированный Adler MB250S, у которого максимальная мощность выросла до 18 лошадей, а скорость до 125 км в час. Эта модификация вызвала восторг у знатоков. Даже английские журналисты, сдержанные в оценках ко всему немецкому, отмечали отличное качество изготовления и скоростные характеристики машины. Представьте, этот 250-кубовый мотоцикл, хоть и уступал британским 500-кам в максимальной скорости, в реальной езде по городским улицам или извилистым загородным дорогам оказывался впереди за счет превосходной динамики разгона. Кроме того, он отлично управлялся благодаря жесткой раме и низкому центру тяжести. Поразительно низким в сравнении с двухтактниками довоенной поры оказался и расход топлива от 2,5 до 4,5 на сотню. В октябре 56-го на выставке во Франкфурте публике представили обновленные 250-кубовые Адлеры, нареченные собственными именами. Фаворит для МБ-250 и спринтер для МБ-250С. И главное конструктивное отличие заключалось в новых рамах с маятниковой подвеской заднего колеса. Спринтер обулся в 18-дюймовые шины, да и внешние машины стали гораздо более привлекательны. Во второй половине 50-х годов наступили скверные времена. Экономическое чудо вышло на новый виток, и немцы с огромным удовольствием меняли двухколесные машины на автомобили. Финансовая крепость Адлера дала трещину, продажи стремительно падали. Мотоциклетная марка умерла стремительно и тихо. В июле 1958 года ослабевшую фирму приобрел концерн «Грюндик». Мотопроизводство свернули в пользу развертывания производственных пищущих машинок, и еще одно имя ушло в легенду. Но в отличие от марки, конструкция мотоцикла оказалась долгожителем. Уж больно она была хороша. С 1958 по 1965 годы чрезвычайно похожие 200-кубовые и 250-кубовые мотоциклы выпускала английская компания «Ariel». Лучшей похвалы для немецких конструкторов и придумать нельзя. Ведь до той поры именно британские инженеры считались лучшими спецами по части мотоциклов. Небольшую партию мотоциклов М101, спроектированных по мотивам Адлера, изготовил в начале 60-х годов Минский мотовелозавод. Но самое сильное впечатление эта машина оказала на японцев. Почти одновременно Сузуки в 1956 году, а Ямаха в 1957, эти соперничающие гиганты, представили варианты на тему все той же немецкой 250-кубовой двойки, а затем занялись ее эволюционной доводкой. Мощность дорожных вариантов постепенно доросла до 30 лошадей, Yamaha выпускала генетических потомков немецкого шедевра до 81-го, Suzuki до 84-го года. В свою очередь, копиями японцев была венгерская Pannoni 60-х годов и итальянский Benelli 70-х. А сколь богатой была гоночная история этой конструкции, но это тема для другого рассказа. Вот такая вот история. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Будем «Зеленую нацию» читать. Глава 9. Точка невозврата. Ты должен быть без сомнения. Ты должен быть готов умереть за своих братьев. Джордж, ты это сможешь? Ты сможешь умереть за клуб? После двух месяцев пребывания в статусе хэнграунда Вагас я начал сомневаться, смогу ли я когда-нибудь сделать следующий шаг к тому, чтобы стать полноправным членом. Ты можешь быть хэнграундом вечно, но тебя должны пригласить принять статус проспекта. В тот день, когда Большой Тодд постучал в мою дверь, чтобы произнести речь о важности приверженности и лояльности, я понял, что уже на пути к этому. «Абсолютно», — сказал я с такой фальшивой искренностью, на которую только был способен. «Преданность клубу. Вот в чем дело. Я с тобой, большой тот». 6 годами ранее Дерри Бродяга имел такой же разговор с агентом АТФ под прикрытием Дарином Козловски. Коз был на пороге превращения в проспекта Вагас, когда Бродяга вызвал его для проверки на лояльность. Он хотел бы знать, есть ли у Коза все необходимое для того, чтобы стать Вагас. «Ты бы умер за Вагас?» — спросил Бродяга. «Да, я бы умер», — ответил Коз. «А есть ли у тебя то, что нужно, чтобы убивать за Вагас?» — спросил Бродяга. «Смог бы ты убить кого-нибудь, даже если бы делал это ради брата, который тебе не нравится?» «Да, смог бы», — ответил Коз. И вот так агент АТФ превратился в проспекта. Теперь Большой Тот повторял ту же чушь. Однако даже получив все правильные ответы, мой путь в проспекты не будет таким гладким, как у специального агента Козловски. Потому что на моем пути все еще стояли 300 фунтов сала. Норд. Сержант отделения Хэммета продолжал сомневаться в моей благонадежности, и его обвинения ставили Большого Роя в затруднительное положение. Рой хотел принять меня в клуб, потому что я был хорошим бойцом, а ему нужны были новые бойцы. Но он был достаточно умен, чтобы понять, насколько опасно брать человека с большим знаком вопроса на лбу. Зеленая нация все еще не пришла в себя после того, как Хаммер переметнулся к федералам, и если Большой Рой допустит еще одну крысу в зеленый дом Бродяги, президент Хэммета почти наверняка лишится своего чаптера, а его мотоцикл будет конфискован. А я? Я бы почти наверняка погиб. Именно это и произошло с другим хэнграундом Вагас в Сан-Бернардино всего несколько недель спустя. Никто за пределами отделения Берду не знал всей истории, но хэнграунд Вагас по имени Деннис Даусис, который в клубе получил кличку «Коротышка», попал в засаду во время собрания и был избит членами клуба почти до смерти. В главе нападения стоял Рина, лысеющий зверь, который служил международным сержантом Green Nation по оружию и главным силовиком Бродяги. Когда коротышка лежал в бессознательном состоянии, члены клуба связали его запястья, лодыжки, обмотали голову и рот изолентой, завернули его в ковер и бросили тело на диван пикапа «Додж», принадлежавшего Кило, сержанту по оружию отделения. Рина и Кило проехали на восток через перевал Сан-Гаргонио, затем на север по шоссе 62 в сторону Ландерса, на пыльной задней дороге в том городке Хайт-Дезерт коротышку казнили. Рина приставил пистолет к левому виску хэнграунда и вышиб ему мозги. Когда тело было обнаружено через 2 дня, улики, приведшие полицию в дом, где произошло нападение, все окровавленные ковры были выдраены, а диванные кресла стояли на заднем дворе, ожидая, когда их вымоют. Живший там Вага был арестован как соучастник убийства, но Халк, всегда верный своим братьям, держал рот на замке и отказался обвинять Рина и Кила. Видимо, он решил, что законники его не убьют, а вот Вага вполне могут. Именно поэтому я немного нервничал, заполняя форму для проверки биографии, которую должен был провести настоящий коп дружественной команде. Процесс обязательный для всех будущих Вага. Я не думал, что в моем прошлом было что-то такое, из-за чего меня могли бы завернуть в ковер и вывести на казнь, как бедного коротышку, но когда работаешь под прикрытием и ставки делаются на жизнь и смерть, в мозгу всегда остается хоть капля сомнения. Заполненные анкеты передавались сержанту полиции, которого мы называли Крашер, и который работал в Катедрал-Сити, расположенном к югу от Палм-Спрингс. По каналам правоохранительных органов Крашер проверял кандидатов на наличие красных флажков. С помощью закона Терри Бродяга надеялся вычислить информаторов до того, как они успеют зарыться слишком глубоко, и сержант Крашер был его самой ценной ищейкой. Благодаря большому рту Тодда я узнал, что у Вагас есть несколько законников в заднем кармане. Агент подграничного контроля США, живущий где-то неподалеку от Темекулы, помощник шерифа из Сан-Бернардино, который продавал Вагас оружие, которое должен был уничтожить, и тот самый сержант Крашер, проверяющий их биографию в Кафедрал-Сити. По словам Тодда, Крашер неплохо зарабатывал на жизнь, играя по обе стороны закона. Он знал, где находятся мексиканские наркопритоны и когда приходят их грузы, так что оставалось только выбивать двери и забирать наркотики и деньги и делить выручку с Вагас. Схема была почти безошибочной. В конце концов, какой мексиканский наркоторговец, скорее всего, нелегал, станет звонить 911, чтобы сообщить, что его обокрал полицейский? Крашер упорно лоббировал возможность стать байкером в «Зеленой нации», но национальные офицеры клуба не собирались принимать в свои ряды представителей правоохранительных органов, особенно Рина, который ненавидел всех, у кого был значок. В качестве компромисса Терри Бродяга поставил Крашера во главе недавно созданной группы поддержки под названием «Зеленая машина». Члены «Зеленой машины», такие как мой приятель, владелец «Shooters Food and Brew», были прислугой для головного клуба, подобно тому, как «Sons of Hell» были прислугой для «Hells Angels». Всякий раз, когда «Вагас» нуждались в численном усилении, «Зеленая машина» присоединялась к ним. Эти подражатели байкерам вне закона платили взносы, носили нашивки, ездили на «Харлеях», как и большие ребята. Но даже у ничтожного проспекта «Вагас» было больше влияния, чем у Крашера, новоиспеченного президента «Зеленой машины». Вне зависимости от того, все ли благополучно с проверкой биографии сержанта, Большой Рой дал понять, что меня не примут в «Вагас», пока Норт не получит свой шанс высказаться. Сержанту по оружию отделения дали крайний срок, чтобы доказать, что я стукач, и когда пришло время, он должен был нагадить или слезть с горшка. Я, наконец, познакомился с таинственным человеком Норта, который скрывался за занавесом. Источником слухов о стукаче был бизнесмен из Хэммета, которого я знал с детства. Мы вместе посещали собрание «Лантин», по сути, групповую терапию для детей родителей алкоголиков. Моего обвинителя звали Говард. Когда-то он был пухлым, умным как черт студентом, который в итоге открыл в городе службу по вывозу мусора. Не совсем то, чего можно было ожидать от человека с будущим «Лиги Плюща». Я встретился с этим парнем лицом к лицу в ресторане у Джонни в тот вечер, когда там собралось большинство членов отделения Хэммета. Большой тот предложил вести дела вдали от посторонних глаз и ушей клиентов, поэтому я последовал за ним, Нортом и Говардом через заднюю дверь на парковку за рестораном у Джонни. Тот, не теряя времени, перешел к делу. «Так в чем дело?» — сказал он Говарду. «Ты обвиняешь Большого Джорджа в том, что он крыса? Где доказательства?» «Мне нечего тебе показывать», — ответил Говард. «Я знаю то, что знаю». «Ты знаешь то, что знаешь», — недоверчиво сказал тот. Он повернулся к Норту. «Что это за чушь? Где обещанные документы?» «Оказалось, что их нет», — сказал Норт сокрушенно. «Я исхожу из того, что он мне сказал». «И это все, что у тебя есть? Слово этого засранца против слова брата?» «Ты называешь меня лжецом?» — огрызнулся Говард. Тот грубо отпихнул его, и Норт быстро встал между ними. «Ладно, ладно», — сказал Норт. «Мы здесь, чтобы поговорить, так что расслабьтесь». Тот ткнул парнем в Говарда через плечо Норта и рявкнул. «Не смей, ублюдок, повышать на меня голос». Затем он повернулся ко мне. «Лучше выбить дерьмо из этого жирного урода, Джордж». В окружении двух членов Вагаса Хэнграунда, которого он обвинил в крысятничестве, мой старый приятель по Алатину выглядел вполне объяснимо нервным. «Ладно, Говард», — сказал я так спокойно, как только мог. «Почему ты распространяешь обо мне дерьмо?» «Я просто говорю то, что слышал», — ответил он сложной бравадой. «От кого ты это услышал?» — сказал я. «Назови мне имя». Говард не сказал. «Или так, или имени вообще не было». Тот зарычал на Норта. У твоего парня ничего нет, это все чушь. Норт не возражал. Когда его ключевой свидетель развалился под перекрестным допросом, у сержанта по оружию пропало желание спорить. «Как я уже сказал, это то, что он мне сказал», — защищаясь, пробормотал Норт. И тут прямо из левого угла Говард посмотрел на меня и пробурчал. «Где деньги, которые ты мне должен?» «Что? О чем ты, блядь, говоришь?» — сказал я. «Ты так и не заплатил мне за тот восьмой шар». «А, так вот в чем дело. Неоплаченный долг, о котором я ничего не помнил. 8 шаров — это 3,5 грамма метамфетамина, который, по словам Говарда, я принял много лет назад, не заплатив за него». Норт уже несколько недель распространял эти слухи о стукаче, делая мою жизнь несчастной и подвергая опасности миссию. И все потому, что один жирный ублюдок верил другому. Я понимаю, как безумно это звучит, учитывая, что я действительно пытался внедриться в Вагас, но правда не имеет ничего общего с вымыслом. Ты обвиняешь меня в том, что я чертов стукач, потому что этот мудак думает, что я должен ему денег, сказала Норту, сдерживая свой гнев. Ты должен мне за тот восьмой шар, наставил Говард. Надери ему задницу, большой Джордж, подначивал тот. «Значит, я должен тебе денег, да?» — сказал я Говарду. «Ну, тогда это моя вина. Давай, я тебе заплачу». Я нанес внезапный удар по лицу Говарда, который разбил ему губу в кровь. «Ну как, ублюдок, теперь мы в расчете?» Теперь я снова повернулся к Норту. Сержант по оружию сделал защитный шаг назад, ожидая нового удара. «Это дерьмо закончилось», — мужик рявкнул я на него вместо того. «Все, блядь, кончено». Оправданный, я триумфальным маршем двинулся к Гуджоне. Когда я рассказал Вагас о том, что произошло, железный Майк крепко меня обнял. Через несколько минут подошел Норд с раскаявшимся видом. «Прости, брат», — сказал он. «Ты же знаешь, я просто делаю свою работу, забочусь о клубе». Когда с меня сняли ярлык стукача и проверили мою биографию, для меня открылся путь к тому, чтобы стать перспективным членом Вагас. Второй этап пути. Пути к тому, чтобы стать полноправным членом Green Nation. В Хэммете собрания Вагас проходили каждую среду вечером в 7:30. Пока обладатели нашивок собирались в гостиных и гаражах, обсуждая дела клуба, их хэнграунды и проспекты оставались на улице, стоя на страже мотоциклов. Иногда даже сидя на корточках над ведром с моющим средством и отмывая их. В среду, после инквизиции у Джонни, нас с Крэшем позвали в гараж Норта и официально объявили перспективными членами Green Nation. На небольшой церемонии перед членами клуба нам выдали нижний рокер «Калифорния» для наших жилеток и велели пришить их за 5 минут или потерять. Правило гласило, что нашивку нужно было пришивать крепко, потому что если член клуба мог просунуть под нее пальцы, то он мог сорвать ее с твоей спины и забрать себе, отправив тебя обратно в статус хэнга. Крэш и я теперь официально были рабами отделения, связанными с обязательствами тусоваться, пить и кататься вместе, пока один из нас или оба не станут членами клуба с нашивками. Так уж повелось в клубе вне закона, к лучшему или к худшему. А с сумасшедшим Крэшем рядом у меня было такое предчувствие, что все станет еще хуже, прежде чем станет лучше. «Ладно, вы двое», — сказал Рой, когда нашивки были пришиты. «Спойте нам песню проспекта». Блин, меня до сих пор пробирает дрожь, когда я вспоминаю эту чертову песню. Каждый рекрут Вагас должен был выучить ее наизусть и исполнять слова всякий раз, когда этого требовал владелец нашивки. Песня начинается так. «Я проспект Вагас, как вы можете видеть. И это все, до чего я могу дойти. За время работы проспекта я, наверное, пел эту гребаную песню 1000 раз, но почти каждое слово из нее было милосердно вытравлено из моего мозга. Я проспект Вагас, как вы можете ясно видеть. Не, забудь об этом, чувак, это слишком больно, чтобы даже попытаться вспомнить. И теперь у меня был мой калифорнийский рокер, и я мог появляться на собраниях, где по вечерам в среду собирались члены клуба. Но именно татуировка 22, выгравированная на боку моей головы Рэдди в «Леди Удача», действительно сделала меня собственностью Вагаса. Даже выпускникам начальной школы известно, что 22-я буква алфавита «В». И «В» означает «Вагас». Когда зеленые чернила были нанесены на место прямо за ухом, я подумал о том дне в Би-каньоне, когда мы с Джоном Карром впервые встретились. Это был специальный агент АТФ, и некоторые его коллеги смеялись, что я когда-нибудь стану проспектом. Они сомневались в этом. И все же я был здесь с клеймом, как у теленка Джордж Роу, собственно, «Зеленой нации». В тот момент я подумал, почему бы не пойти до конца и не продать себя для ТФ. Я показал бы всему миру, что я за клуб, и устранил бы любые сомнения по поводу моей приверженности Вагас. Поэтому я указал Рэдди на новый холст на затылке и попросил сделать еще одну татуировку. Теперь я был на гигантский шаг ближе к тому, чтобы заполучить в свои руки тот драгоценный патч в центре самого бога озорства, Локи. Только чтобы добраться туда, мне нужен был Харли Дэвидсон под задницей. Таскать сломанные мотоциклы на пикапе было в порядке вещей для хэнграунда, но для того, чтобы ездить в составе банды байкеров вне закона, требовался Харлей. Единственная машина, которую уважающий себя однопроцентник когда-либо оседлает. Джон Карр обещал, что заменит чоппер Shovel Head, который я продал доку в прошлом году, поэтому я записал его имя в свой Nextel как дядя Джон. Родственник, который покупал мотоциклы на государственных аукционах и перепродавал их с целью наживы. Само собой, разумеется, что первый звонок, который я сделал после выхода из «Леди Удачи», был дяде Джонни Лоу. «Мы в деле», — сказал я ему, почти ликуя от этой новости. «Стал проспектом?» «Да, блядь», — похвастался я. «Сделал себе татуху 22 и все такое». «Большой шаг, Джордж, поздравляю». «Не бери в голову. Пора дяде Джону доставить обещанный Харли». Я поехал домой, в Альвисту, окрыленный успехом и желанием поделиться новостями с Дженной. За те несколько месяцев, что она жила со мной, девушка изо всех сил старалась сделать наш маленький курятник домом. Она потратила изрядное количество времени на то, чтобы намазать свинью помадой, включая хлипкий забор вокруг грязного двора перед домом и занавески на окнах. Внутри хижины были нанизаны бусы, чтобы создать уединение между гостиной и спальней. На стенах висели картины, цветы стояли в вазах, а бабочки были разбросаны по всему этому долбанному месту. Эта девушка была помешана на бабочках. Картины с бабочками, фотографии бабочек, дощечки с бабочками, керамические бабочки, пластмассовые бабочки. В этой квартире все было как в молчании ягнят, только с бабочками вместо мотыльков. Когда я вошел в хижину, Дженна прошла через бусы. «Что ты думаешь о том, что я буду проспектом Вагас?» — спросил я ее, сразу подготавливая к большому событию. «Я думаю, что это было бы очень глупо». «Вот это да!» «Но, наверное, мне следовало этого ожидать. Дженна уже была знакома с Вагас, когда пришла в мой мир. Рэдди сделал ей татуировку в «Леди Удачи». Она была дружна с несколькими из Хэммет Уоллс, это старушки Вагас, еще со школы. И она знала Большого Роя и Большого Тодда еще до того, как я появился на сцене. Знал их достаточно хорошо, чтобы решить, что они идиоты. «Ну, теперь уже слишком поздно», — сказал я ей, повернув голову и потрогав только что сделанную татуировку 22 за ухом. «О, боже мой, ты действительно это сделал», — сказала Дженна, не в силах скрыть свое разочарование. «Я никогда не думал, что ты действительно это сделаешь. И зацени это». Я повернулся, чтобы она увидела калифорнийский рокер на моем жилете и еще большой сюрприз на затылке. Татуировка в виде 2-дюймовых зеленых букв. Слово «Green Nation». «Зачем ты это сделал?» — простонала она. «Это обязательно», — сказал я. что было на самом деле полной чушью. Девушка посмотрела на меня, как на дерьмо, которое нужно смыть. Наличие мозга в голове тоже обязательно, грызнулась она. Затем повернулась и исчезла сквозь бусы. Дженна, должно быть, решила, что ее парень официально присоединился к нации идиотов, но я ничего не мог с этим поделать. Я не собирался делить свою двойную жизнь с наркоманкой. Да и как, черт возьми, я мог? Девчонка была не в себе. Если бы я признался за завтраком, что работаю с федералами, то к обеду меня бы похоронили. Именно это произошло с Хаммером, федеральным информатором, который умер от передозировки в джакузи. Этот информатор совершил грубую ошибку, рассказав своей девушке, что он работает на федералов. Оказалось, что она была связана с кем-то, кто знал кого-то, и когда они с Хаммером расстались, что ж, ад не знал такой ярости. Эта оскорбленная женщина пошла на попятную и в одиночку уничтожила и своего парня, и его миссию. Операция ТФ «Зеленая нация» сложилась как тортилья. Не, я ни черта не рассказал этой сумасшедшей суке. Лучше держать свои же жизни отдельно. Был Джордж Роу, который вел бизнес и ездил с мотоклубом «Вагас», и Джордж Роу, которого не знал никто, кроме нескольких человек. Джордж, который спускался в кроличью нору в качестве конфиденциального информатора федерального правительства. Две параллельные жизни, которые никогда не должны встретиться. По крайней мере, до тех пор, пока не выдернули пробку и все не случилось. «Приезжай в Лос-Анджелес, проспект, я достал твой мотоцикл». «Детка, это было Рождество в июле, когда мне позвонил дядя Джонни Лоу. Я направился в федеральное здание с мыслями о прекрасных Харли Дэвидсон, танцующих в моей голове. Джон Карр привел меня в подземный гараж, чтобы представить мою новую игрушку, и у меня чуть челюсть не отпала». Он стоял на подножке. Самый уродливый кусок дерьма, которого я когда-либо видел. Это был Harley Touring Classic. Полицейский мотоцикл с массивной приборной панелью. Я нутром чуял, что федералы не ожидали, что я пройду стадию хэнг-раунда, и как только я стал проспектом, им пришлось искать что-то, что хоть что-то могло бы сойти за мотоцикл. Так что этот Red-мотоцикл был тем, что они нашли. Я опустился в седло, сумел завести этого Борова и затем попытался затолкать его по доске и затащить в кузов моего грузовика. Рампа упала, и я врезался прямо в бампер, разбив фару Харлея. Надо было принять это за знак. «Чертовски хороший старт», — сказал Джон с невозмутимым лицом. Я проигнорировал этого умника, поставил доску и со второй попытки закатил байк. Прежде чем я выехал из гаража, Джон предупредил меня. Клубы вне закона конфисковывали мотоцикл члена клуба за целый ряд нарушений, и члены враждующих банд без колебаний крали мотоцикл у соперника. «Что бы ты ни делал, — предупреждал Джон, — не потеряй этот байк». «Ой, да кому он нахрен нужен?» — ответил я, выезжая из гаража. Как только я вернулся в Вале Виста, я снял это уродливое чудовище с грузовика, пока его никто не увидел, и протолкнул его через входную дверь в хижину. Масло текло всю дорогу. Прямо там, в гостиной, я разобрал его на части, а затем собрал снова. Я поставил на этот Touring Classic новые шины, новые тормоза, новое сцепление, затем переделал мотор, обрезал руль, чтобы придвинуть его поближе. Черт, я полностью переделал этот мотоцикл. Единственное, что я оставил на месте, это боковые перекладины, где раньше были кофры. Они были единственными, что удерживало этот ред-байк вместе. В итоге я сделал все возможное, чтобы придать этому Харлею байкерский вид. Но в конечном итоге, сколько бы сахара вы ни просыпали на дерьмо, оно все равно остается дерьмом. Даже Дженна была смущена этим гадким утенком. «Единственное, что в нем было круто, — отметила она, — это то, что трубы изрыгали голубое пламя». Печально, но факт. Мой аппарат 2 года подряд забирал бы домой трофей на самый уродливый мотоцикл в Green Nation. А я даже не участвовал в конкурсе. Боров был просто всучен мне для оценки кучи умников. Было чертовски стыдно, но, по крайней мере, у меня был мотоцикл под задницу, а это означало, что я мог наконец-то ездить с Вагас и начать серьезный спор ради разведданных АТФ. Первая возможность представилась мне через несколько недель, когда Большой Рой объявил, что Терри Бродяга принял решение об очередном национальном пробеге. На этот раз в байкерский бар в районе Юка-Вэлли, расположенный между Твентин Палмс и Палм Спрингс. Вага собрались встретиться в пустыне с несколькими другими мотоклубами в поддержку какого-то благотворительного дела, например, «Спасите китов» или «Спасите сиськи». Там будут ветераны Вьетнама, а также несколько клубов правоохранительных органов, таких как «Blue Knights» и «Choir Boys». Мотоклубы правоохранительных органов имели отделение по всей стране. В Калифорнии у нас были «Choir Boys» в высокой пустыне Лос-Анджелесе, «Blue Knights» в Большом Медведе и Сан-Бернардино, «Lords of Loyalty», основанный калифорнийским дорожным патрулем в Сан-Диего и долине Сан-Фернандо. И этот список можно было продолжать, продолжать и продолжать. Единственное, что внешне отличало клубного полицейского от байкера вне закона, это прическа и значок. Во всех остальных аспектах они были одними и теми же зверушками. И у тех, и у других были отделения, уставы, требования к проспектам, клубные нашивки. Черт, у них даже девизы были похожи. Вагас носили нашивку с инициалами ВФФВ, что означало «Вагас навсегда, навсегда Вагас». У Choir Boys – Choir Boys Forever, Forever Choir Boys. А у Blue Knights? Вы угадали. Blue Knights Forever, Forever Blue Knights. Не раз адвокат защиты, выступая в защиту подозреваемого, обвиняя его как члена банды, указывал присяжным на это сходство. В отличие от однопроцентников, многие полицейские, выросшие как социальные изгои, обретают свою идентичность как часть братства. И не заблуждайтесь. Правоохранительные органы определенно были братством. Иногда грань между полицейскими и преступниками настолько размыта, что трудно отличить одних от других. Когда несколько лет назад калифорнийский офицер-мотоциклист был убит на службе, на его похороны явились Choir Boys в безрукавках, джинсовых жилетах и банданах. Многие из этих парней были ближе к преступникам, которых они пытались задержать, чем им хотелось бы признать. Полицейские преступники. Голубая линия действительно была очень тонкой. Когда я позвонил дяде Джонни Лоу, чтобы сообщить ему о предстоящем побеге по пустыне, он решил, что это отличная возможность собрать разведданные. Мой куратор был особенно заинтересован в том, чтобы узнать побольше о недавнем убийстве Денниса-коротышки Даусиса в Ландере. Поэтому мы договорились встретиться на следующий день в ресторане Little Hawaiian BBQ в Бомонте, расположенном в 14 милях к северу от Хэммета, где Джон снабдил меня самым современным записывающим оборудованием и дал несколько советов о том, как сделать так, чтобы меня не грохнули. Это было мое первое настоящее испытание в долгом процессе сбора криминальных улик против Вагас, но не первый раз, когда я выходил на улицу под прослушкой. Это случилось 2 недели ранее, когда Джон послал меня в Леди Удачу, чтобы я почувствовал, каково это носить записывающее устройство. Моему куратору не нужна была информация, он просто хотел, чтобы я потусовался несколько минут и пообщался с Большим Роем и ребятами. Мы сидели на переднем сиденье автомобиля Джона в уединенном месте, пока он подключал меня, и первой моей мыслью было «мужик, если это то, что я должен носить, мне пиздец». Там был диктофон длиной и шириной с 2 сигаретные пачки, прикрепленные к моей груди ремнем на липучке, который проходил вокруг моего тела. Проводной микрофон, отходящий от диктофона, был приклеен к моей коже. Клянусь, это было похоже на сцену из «Крестного отца». Джон экипировал меня по старинке, не так, как это делают в наши дни, и это было пиздец ужасно. И меня пугал не только размер этого куска металла на моем теле. В отличие от подготовленных правительственных агентов, информаторы редко чувствуют себя комфортно, когда на них впервые надевают записывающее устройство. Это первоначальный, почти парализующий страх быть обнаруженным. Даже самое крошечное устройство, спрятанное на теле, может показаться неподготовленному информатору гигантским. Вы чувствуете эту штуку, знаете, где она находится, и единственное, чего вы хотите, это спрятать диктофон туда, где его никто не найдет. И если это означает засунуть его себе в задницу, что ж, пусть будет так. Клянусь, вы можете стоять и вести разговор с кем-то в тысячный раз, и все равно все-все будет идти гладко и естественно, но стоит пристегнуть записывающее устройство. и вы вдруг ведете себя немного странно, ваш собеседник удивляется, почему вы потеете и говорите тарабарщину. Или, по крайней мере, мне так казалось. «Ты уверен, что это хорошее место?» — спросил я, когда Джонни закончил устанавливать микрофон. «Это хорошее место». «Откуда ты знаешь?» «Я знаю, потому что я делал это несколько раз в своей жизни. Это место хорошее. Я знаю, что здесь все сработает. Просто расслабься, Джордж. Ты идешь туда для спокойного разговора. Вот и все. Никакого давления». «Тебе легко говорить. А если они меня обыщут?» «А зачем им тебя обыскивать? Откуда мне, блядь, знать? Ты же эксперт». «Они не будут тебя обыскивать, чувак». Джон сделал паузу, чтобы пристально изучить меня. «Слушай, я знаю, что ты нервничаешь, и это понятно. Все нервничают поначалу, но поверь мне, чем больше ты это делаешь, тем легче становится». Он вернулся к записям. «Тебя когда-нибудь ловили с одним из них на себе?» — поинтересовался я. «Нет, никогда. Был один раз, когда на мне была слишком тесная рубашка, и под ней был виден провод. А я потею, поэтому лента постоянно отклеивается, и мне приходится похлопывать себя по груди, чтобы она не соскользнула. Парень, с которым я разговариваю, смотрит на меня так, будто я с ума сошел». «Что случилось?» — спросил я. «Ничего. Микрофон наконец-то оторвался и соскользнул вниз по штанине». Он закончил заклеивать провод. «В старые времена я пристегивал диктофон прямо к яйцам. Я думал, что эти парни не очень-то захотят обыскивать мои яйца». «По-моему, звучит неплохо», — сказал я сквозь натянутую улыбку. Джон усмехнулся и протянул мне фланелевую рубашку. «Это отлично подойдет». «Да, конечно, напомни мне еще раз, почему мы делаем это именно так». «Потому что речь идет о взаимодействии с людьми, которых ты записываешь. Нужно перестать ощущать дискомфорт от этого. Если ты сможешь овладеть этим устройством, то все остальное дерьмо, которое мы для тебя приготовили, будет для тебя сущим пустяком». Джон сделал небольшую паузу, затем забавил. «Поверь мне, Джордж, я бы не позволил тебе пойти туда, если бы думал, что это опасно». «О, да», — сказал я, в моем голосе звучал сарказм. «Нет, если только ты не взбесишься и не сорвешь с себя рубашку или что-то в этом роде. Но ты ведь не собираешься этого делать, правда? Порву рубашку? Нет, но я могу нассать в штаны». Я открыл дверь пассажира. «Помни», — сказал он, когда я вышел из машины, — «никакого давления. Просто веди себя естественно». «Естественно». Я забрался в свой грузовик и поехал в «Леди Удачу». Перед тем, как войти, я зажег сигарету, глубоко вздохнул, а затем шагнул через переднюю дверь. Клянусь богом, я только вошел, мне показалось, что все глаза устремлены на меня. Я просто был уверен, что эти парни видят и чувствуют этот большой кусок металла под моей фланелевой рубашкой. Фланелевой рубашкой, которая была на мне в жаркий день в Хэммете, да еще и с джинсовым жилетом поверх нее. Еще несколько секунд я потел, как шлюха в церкви. В тот день в магазине был Большой Рой и Железный Майк, а также Джимбо. Мускулистый парень, который поставлял стероиды в отделение, и Редди, татуировщик, который недавно был принят в клуб. Я начал разговор с Железным Майком и не помню ни слова из того, о чем мы говорили. Мне все время казалось, что Ваго знает, что я задумал, и в любую секунду он прижмет меня к стене и облапает. Конечно, в ретроспективе мои опасения были беспочвенны. В тот момент я все еще был Хэнгом, и никакие клубные дела у Большого Роя не обсуждались. Тем не менее, в тот момент и в контексте этот опыт был невероятно нервным. Спустя, казалось, целую вечность я вышел из «Леди Удачи» как человек, только что закончивший марафон. Можно было взять эту фланелевую рубашку и выжать ее прямо там, на тротуаре. Но я хотя бы сделал это. Я прошел первое испытание, пройдя через прослушку. Теперь настало время для настоящего дела. Утром, перед тем, как Вагас поехали в Юка-Вэлли, мы со старым Джо погрузились в грузовик компании и отправились выполнять смету работ. По дороге рассказал ему о предстоящей встрече с Джоном Карром в гавайском барбекю в Бомонте. Мой друг замолчал, как обычно, когда заходила речь о том, и перевел взгляд на окно. С того момента, как он узнал, что я работаю с федералами, Джо держался от меня на дистанции, и я это понимал. Я уважал его позицию, но Это не отменяло того факта, что я все еще хотел видеть его в команде. Поэтому я попросил Джо встретиться со специальным агентом Каром в маленьком Луау. Прошло много времени, прежде чем он ответил мне своим спокойным, медленным и густым, как патока, голосом. «Ты же знаешь, Джордж, я парень не склонный к насилию. Я не буяню, у меня нет судимости, я не ищу неприятностей, но похоже, что ты ведешь меня именно к ним». «Мужик, ну ты же знаешь, я никогда...» «Подожди, брат, дай мне закончить. Я думал об этом уже какое-то время. Честно говоря, я действительно не знал, останусь ли я здесь. Я имею в виду, что кто-то подбрасывает тебе нечто подобное, и ты думаешь, подожди-ка, я ведь на все на это не подписывался. Понимаешь, о чем я говорю?» «Конечно, понимаю». Взгляд Джо вернулся к окну. «Но ты был для меня больше братом, чем моя собственная плоть и кровь. Каждый раз, когда мне нужна была помощь, ты был рядом». Он снова повернулся ко мне. «Ты мой единственный настоящий друг, Джордж. Ты всегда поддерживал меня, поэтому я поддерживаю тебя. С этого момента все, что происходит, происходит с нами двумя. Хорошо?» На этом мы и порешили. Мы со старым Джо больше никогда не говорили об этом. С этого дня мой приятель всегда был рядом. Около полудня мы поехали в Бамонт, нашли столик в Литл Луалу. Джона Карры там еще не было. Через час он все еще не появился. Я быстро узнал одну вещь о работе со специальным агентом Карром. Этот человек всегда хронически опаздывал. Джон наконец пришел и без извинений заказал терияки с говядиной и приступил к делу. А поскольку за столом был старый Джо, он стал первой темой для обсуждения. «Джордж не оставил мне выбора в отношении тебя», — сказал ему Джон. «Кот вылез из мешка, и его уже не засунуть обратно, не так ли?» «Нет, сэр, думаю, нет», — ответил Джо. «Я понимаю вашу озабоченность, агент Карр, но Джордж знает, что я человек слова. Мой отец был священником, и он воспитал меня честным. Если я говорю, что сохраню ваш секрет, вы можете на это рассчитывать». Этого было достаточно для моего куратора. После бессмысленного разговора они пожали руки друг другу, а старый Джо взял ключи от грузовика и направился на стоянку, чтобы дать нам возможность побыть наедине. «Он хороший человек. Держись его», — сказал Джон, как только Джо оказался в дверях. «Мой отец всегда говорил мне, что женщины будут приходить и уходить в своей жизни, но настоящими друзьями будут только те, кто остается с тобой до конца. Я думаю, это как нельзя лучше подходит к твоему приятелю. Моя работа в качестве информатора должна была начаться, и Джон хотел дать мне краткий инструктаж о том, как выжить в очень опасном деле. Как куратор, Джон будет следить за мной на расстоянии, но дело в том, что в качестве информатора я был практически предоставлен сам себе. Когда дела информатора идут плохо, они могут пойти плохо очень быстро. К тому времени, когда прибывает кавалерия, остается только разгребать последствия. Информаторы погибают. Такова природа этого зверя. И этот риск, который специальный агент Карр хотел, чтобы я осознал. Мы вышли из ресторана и сели в его Ford Expedition. Я крикнул в окно старому Джо, что мы вернемся через полчаса, и мы поехали. «Нам нужна достоверная информация, Джордж. Здесь нет слишком мелких деталей. Я не могу выразить, насколько это важно. Детали — это то, что может сделать или разрушить дело. Некоторые оперативные данные, которые мы узнаем завтра, могут быть связаны с тем, что мы получим через 2 или 3 месяца. Это как пазл, и если достаточно деталей этого пазла соберется вместе, у нас есть шанс поймать этих парней на Рика. Закон о рэкетирских и коррупционных организациях изначально предназначался для преследования мафии, но в конце 70-х годов правительство расширило сферу его применения, включив в него мотоциклетные банды вне закона. Багус уже классифицировались как преступная группировка благодаря калифорнийскому закону СТЭП, который также предусматривал для осужденных преступников отягчение наказания за участие в банде, что фактически удваивало срок заключения. Но по закону Рика вся зеленая нация могла быть поставлена на колени. Если бы я смог собрать достаточно доказательств, свидетельствующих об организованном преступном поведении Вагас, руководство клуба вполне можно было бы привлечь к ответственности, а весь клуб ликвидировать. Проблема заключалась в том, чтобы доказать в суде факт рэкета против банды мотоциклистов вне закона было непросто. Федералы уже пытались использовать этот прием в 79-м, когда они предъявили обвинение Сони Баргеру и членам Оклендского отделения Hells Angels. Но обвинение не смогло доказать, что ангелы вступили в организованный сговор с целью нарушения закона страны. Совсем недавно отделение ТФ в Лос-Анджелесе собрало достаточно доказательств против мотоклуба «Монголс», чтобы закрыть его в соответствии с РИК и конфисковать все торговые марки клуба, включая центральную эмблему. Но это дело было отклонено после апелляции. Без сомнения, Рико был мощным молотом против организованной преступности, но также было очень трудно преследовать мотоциклетные клубы вне закона, используя этот федеральный закон. «Вот что я хочу, чтобы ты запомнил, Джордж», — объяснил Джон. «Задавать вопросы — это нормально, но оставайся в своей зоне комфорта. Пусть это будет естественно. Не дави на этих парней, чтобы они говорили. Если они не чувствуют себя в своей тарелке, то, скорее всего, так и есть. Так что просто не спеши». «Понял», — сказал я. Мы вернулись в Литл-Уау и обнаружили Джо дремлющим в грузовике на другом конце стоянки. Джон поставил машину на стоянку и выключил зажигание. «Я хочу, чтобы ты знал, что я привлек помощника шерифа округа Лос-Анджелес для работы над этим делом вместе с нами. Парень под прикрытием. Один из лучших в этом деле. Он будет там с тобой». «Как я его узнаю?» «Никак. Он будет выглядеть, как любой другой байкер. Но он знает, кто ты, и будет прикрывать твою спину». Позже я встретился с несколькими из этих законников под прикрытием, и Джон был прав. Глядя на них, никогда не подумаешь, что они полицейские. Они выглядели как байкеры, ездили как байкеры, бухали как байкеры, и ни один байкер не был в курсе их настоящего статуса. Они были парнями из разведки. Они никогда не выходили на свет, они всегда были тише воды и ниже травы. Они пожимали вам руку, садились на свои Харли и ехали обратно в офис, чтобы напечатать свои отчеты. «И я тоже буду там», — продолжил Джон. «Я уверен, что ты меня увидишь. Что бы ты ни делал, не маши мне рукой. Как насчет этого?» Я показал ему средний палец. Джон улыбнулся, затем быстро стал серьезным. «Просто помни, о чем мы говорили. Веди себя непринужденно и не забывай об этом парне. Даусися. Кто-то из отделения в Сан-Бернардино знает, кто его убил. Ну, я сделаю все, что смогу». Джон потянулся на заднее сиденье и подал деревянную коробочку. «Я знаю, с каким нетерпением ты ожидал микрофон, который я заставил тебя носить в «Леди Удача». Но я думаю, что это тебе понравится еще больше». Это было записывающее устройство, которое стало моим надежным партнером на все время работы под прикрытием. Это был не какой-то кусок металла из старых фильмов про мафию с диктофоном, пристегнутым к груди. Нет, сэр, это была настоящая, высокотехнологичная, научно-фантастическая штука. У меня было аудио. У меня было видео. Джордж передавал сигнал на спутнике, детка. Я не могу быть более конкретным. Слишком много агентов и информаторов все еще используют эту технологию в полевых условиях. Скажем так, даже если бы Вагас знали, что искать, они бы это не нашли. Знаете, если подумать, и это я для Warlocks, Pagans, Outlaws, Mongols, Angels и всех остальных однопроцентников, мы прячем это снаряжение в заднице, ребята. Идите рыбачьте. Я прыгнул из экспедиции и направился к грузовику. Джон откликнул меня прежде, чем я успел уйти слишком далеко. А, Джордж, и еще одно дело. Я вернулся, наклонился через открытое окно. Я дал название операции. Я называю ее «22 зеленых». Что скажешь? Я подумал, что это звучит круто. Берегитесь, ублюдки. У меня есть ваши цвета и у меня есть ваши номера. Операция «22 зеленых». О да, это моя красота.